Скрытая история 49 стиха. Сила, слава и страдания.
Петр находится в Паниуме Кесарии Филипповой, и это происходит всего за 6 или 8 дней до середины трех случаев, когда Петр, Иоанн и Иаков одни ходили с Иисусом. Первым было явление его силы при воскресении 12-летней дочери Иаира. Вторым было явление его славы на горе Преображения. И третьим был Гефсиманский сад, явление его страдания. В Паниуме, в 11 главе, Петр расположен непосредственно перед крестом 16 стиха. Гора была серединной точкой трех исключительных путешествий трех учеников. На горе Небесный Отец также говорил во второй из трех раз. Отец говорил при крещении, на горе и затем непосредственно перед крестом. Петр дважды находится в середине трех определенных событий. Он также является серединой глав 11 по 22 Евангелия от Матфея.
Успенский набор 8.
Гора предшествовала торжественному входу, который начался с отвязывания осла, чтобы он понес приношение в Иерусалим, подобно тому, как осел Авраама нес дрова для жертвы на Мории, древнем месте храма в Иерусалиме. Праздник труб в последовательности Левита 23 главы знаменует отвязывание осла, поэтому переживание на горе Преображения предшествовало торжественному входу, тем самым помещая Петра в историю 30 дней Левита 23 главы, соотнесенных с пятидесятническим периодом. В течение этих 30 дней храм «Среднее испытание» приводится на кандидатов, чтобы они оказались среди 80 доблестных священников. В свидетельстве о мятеже царя Озии во святом месте 80 священников названы доблестными, тем самым указывая на то, что были и священники, которые не участвовали.
«И вошел за ним Азария священник, и с ним 80 священников Господних, людей мужественных. И воспротивились они царю Озии, и сказали ему, не тебе, Озия, кадить Господу, но священникам, сынам Аароновым, посвященным для каждения, выйди из святилища, ибо ты согрешил, и не будет тебе это в честь у Господа Бога». 2 Паралипоменон 26:17-18.
Доблестные священники — это те, кто следует за Агнцем, куда бы он ни пошел.
Это те, которые не осквернились с женщинами,
ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из среды людей, как первенцы Богу и Агнцу. Откровение 14:4.
Лев от колена Иудина вводит свой народ во святое святых и побуждает его взирать на ковчег завета и размышлять о первосвященнике, который там совершает свое заключительное служение и сглаживание греха. Петр был воскрешен 31 декабря 2023 года, а затем был поставлен перед основополагающим испытанием относительно роли Рима в утверждении внешнего видения пророчества. Затем для Петра наступило второе, храмовое испытание, и именно там видение внутренней линии представлено в зеркальном видении 10 главы книги Даниила.
Петр отрекся от своего Господа 18 июля 2020 года, и сделал он это трижды.
Трижды Петр открыто отрекся от своего Господа, и трижды Иисус добился от него заверения в его любви и верности, обращая к нему тот проникновенный вопрос, как стрелу с зазубринами, в его уязвленное сердце. Перед собравшимися учениками Иисус открыл глубину покаяния Петра и показал, насколько глубоко был смирен некогда хвалившийся ученик. «Желание веков» с Эдвиста 12.
Петр представлял два класса поклоняющихся.
Для каждого из разрядов, представленных фарисеем и мытарем, содержится урок в истории апостола Петра. В начале своего ученичества Петр считал себя сильным. Подобно фарисею, в собственной оценке он был «не таков, как прочие люди». Когда Христос накануне своего предания предупредил своих учеников «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь», Петр самоуверенно заявил «Если и все соблазнятся, но не я». Марк 14:27-29. Петр не знал своей собственной опасности. Самоуверенность ввела его в заблуждение. Он думал, что способен устоять перед искушением, но спустя всего несколько коротких часов пришло испытание, и он с клятвой и божбою отрекся от своего Господа. Наглядные уроки Христа 152.
Мытарь пошел в дом свой оправданным.
Фарисей и мытарь представляют два великих класса, на которые разделяются приходящие поклоняться Богу. Их первые два представителя обнаруживаются в первых двух детях, родившихся в мир. Наглядные уроки Христа 152.
Авель и мытарь являются символом оправдания верой.
Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз к небу, но, ударяя себя в грудь, говорил:
«Боже, будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел в дом свой оправданным более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Луки 18:13-14.
Весть 1888 года сопровождалась нисхождением ангела из 18 главы книги Откровения.
Господь по своей великой милости послал своему народу через старейшин Вагонера и Джонса драгоценнейшую весть. Эта весть должна была более ясно представить миру вознесенного Спасителя, жертву за грехи всего мира. Она излагала оправдание через веру в Поручителя. Она приглашала людей принять праведность Христа, которая проявляется в послушании всем заповедям Божьим. Многие потеряли Иисуса из виду. Их взоры нужно было обратить к Его божественной личности, Его заслугам и Его неизменной любви к человеческой семье. Всякая власть дана в Его руки, чтобы Он мог раздавать людям богатые дары, сообщая беспомощному человеческому существу бесценный дар своей собственной праведности. Это та весть, которую Бог повелел передать миру. Это весть третьего ангела, которую надлежит провозглашать громким голосом и которая будет сопровождаться излитием его духа в великой мере. Testimonies to Ministers, 91.
Лаодикийская весть.
Весть, данная нам через Ата Джонса и Эджи Уагонера, есть весть Божья к Лаодикийской церкви, и горе всякому, кто исповедует веру в истину и все же не отражает для других данные Богом лучи. До 1888 Materials, 1053.
Весть о позднем дожде.
Поздний дождь должен излиться на народ Божий. Могущественный ангел должен сойти с неба, и вся земля осветится его славой. Review and Herald. 21 апреля 1891 град.
Нью-Йорк и 11 сентября.
Откуда взялось заявление, будто я провозгласила, что Нью-Йорк должен быть сметен приливной волной? Этого я никогда не говорила. Я говорила, когда смотрела на воздвигающиеся там великие здания, этаж за этажом, какие страшные сцены произойдут, когда Господь восстанет, чтобы страшно потрясти землю. Тогда исполнятся слова Откровения 18:1-3. Вся 18 глава Откровения есть предостережение о том, что грядет на землю. Но у меня нет особого света относительно того, что именно постигнет Нью-Йорк. Кроме того, что я знаю, однажды великие здания там будут низвергнуты поворотами и переворотами силы Божьей. Из данного мне света я знаю, что разрушение уже в мире. Одно слово от Господа, одно прикосновение Его могущественной силы, и эти массивные сооружения падут. Произойдут сцены, ужас которых мы не можем себе представить. Review and Herald, July 5, 1906.
Петр Мытарь представляет душу, оправдываемую верою.
А оправдание верою есть весть третьего ангела. Это Лаодикийская весть, пришедшая 11 сентября, когда пали великие здания Нью-Йорка и исполнилось Откровение 18:1-3. Тогда поздний дождь начал моросить, и началось запечатление 144 тысяч. При завершении времени запечатления 144 тысяч ангел 18 главы Откровения сошел, как Михаил Архангел, и воскресил Петра через три испытания. Первое испытание началось 31 декабря 2023 года и представляло собою основополагающую истину о том, что Рим есть сила в 14 стихе 11 главы Даниила, которая утверждает видение. Это видение – хазон-видение, представляющее внешнюю пророческую линию, которую Соломон называет жизнью или смертью.
«Где нет хазон-видения, народ гибнет, а кто хранит закон, тот блажен». Притчи 29:18. Вторым испытанием Петра является храмовое испытание, требующее верою войти во святое святых, как сестра Уайт показала в своих первых видениях. Там она увидела, что заповедь о субботе седьмого дня сияет над прочими девятью заповедями. Это учение в начале суда представляет учение о воплощении, которое сияет над прочими пророческими учениями в последние дни, во время завершения суда. Воплощение Христа Божественного, воспринявшего на себя падшую греховную плоть, хотя он не знал греха, представлено в различных образах. Наиболее значительным является учение о семи временах. Учение о семи временах было альфой пророческих открытий Миллера, и именно это учение в 1856 году представляло собой учение омега в истории миллеризма, когда миллеритский филадельфийский адвентизм на протяжении семи лет восставал и в 1863 году стал Лаодикийской церковью адвентистов седьмого дня.
Два жезла из 37 главы книги Иезекииля представляют два 220-летних суда над Северным и Южным царствами. Северное царство представляет человеческую плоть, а Южное царство представляет разум, который был предназначен для единения с умом Христовым. Таким образом, божество должно было соединиться с человечеством. Это есть учение о воплощении в упрощенном представлении. Семь времен были альфой и омегой миллеритской истории. И поскольку они представляют воплощение, они также являются омегой истории адвентистов седьмого дня по отношению к альфа-учению о субботе в 1844 году. Одно есть знамение субботы седьмого дня, а другое — знамение субботы седьмого года.
Имя Петра изменяется в Паниуме, что было вторым шагом для представления Авраамом Первого Завета с избранным народом, и Петр становится представителем Последнего Завета с избранным народом на своем втором шаге. Это второй шаг в линии глав с 11 по 22, и это второй из трех случаев, когда Петр, Иаков и Иоанн уходили с Иисусом отдельно от прочих учеников, и второй из трех случаев, когда говорил Небесный Отец. Линия Нерона оканчивается в середине между сражениями при Рафии и Паниуме, ибо она соотносится с двумя другими периодами по 250 лет, начавшимися в 457 году до новой эры и в 1776 году. 457 год до новой эры завершился в 207 году до новой эры, а 1776 год завершается в 2026 году. Петр находится в 207 году до новой эры, 2026 году, 313 году и в испытании храма, которое предшествует третьему и лакмусовому испытанию отвязывания осленка, представленному как праздник труб.
Испытание Петра состоит в том, чтобы последовать за Христом во святое святых, а его работа — исправить, а затем провозгласить исправленную весть об огненных шарах Нэшвилла. Весть Петра об огненных шарах Нэшвилла есть весть Пятидесятницы, которая впервые была представлена в горнице, а затем в храме. Он излагает свою весть, определяя огненные шары Нэшвилла и исполнение битвы при Рафии в связи с битвой при Паниуме, которая становится битвой при Акции в воскресном законе 16 сиха. Воскресный закон 16 сиха есть также воскресный закон 41 и 22 стихов. Эти три стиха также соотносятся с 31 стихом, где папство получило власть в 538 году и приняло воскресный закон на Третьем Орлеанском соборе. Стихи, ведущие к 31 стиху, обозначают вехи, которые привели к воскресному закону 538 года и являются прообразом истории, предшествующей вскоре грядущему воскресному закону.
«Ибо корабли китимские придут против него. Поэтому он опечалится и возвратится, и вознегодует на Святой Завет. Так он и поступит. Он даже возвратится и войдет в соглашение с теми, которые оставляют Святой Завет. И войска встанут на его стороне и осквернят святилище крепости, и прекратят ежедневную жертву, и поставят мерзость запустения». Даниил 11:30-31.
Корабли киттимские представляли вандалов, которые также представлены как вторая труба в 8 главе Откровения. Последовательный упадок Рима начался в 330 году, когда Константин разделил царство на восток и запад. Впоследствии он разделил его между своими тремя сыновьями. Римская империя, которая была непобедимой со времени битвы при Акции, тогда была разделена на две части, затем на три части. Затем первые четыре трубы восьмой главы Откровения представили натиск врагов, который привел Западный Рим к концу в 476 году. Восточный Рим в Константинополе продолжался до конца пятой и начала шестой труб, которые также являются первым и вторым горем. Временное пророчество о 150 годах первого горя завершилось в ту дату, когда началось временное пророчество второго горя. Этой датой было падение Константинополя под натиском османских турок в 1453 году.
Вавилон пал в одну ночь. Возможно, вы станете утверждать, что Киру прежде нужно было отвести реку, а на это потребовался некоторый период времени. Однако падение Вавилона произошло в одну ночь, тогда как падение Рима охватило 1123 года. Эти годы содержали определенные пророческие вехи, которые описывают постепенную гибель императорского Рима, и императорский языческий Рим служит прообразом Соединенных Штатов в их деле возведения папства на престол как пятого царства библейского пророчества в 530 году. Папство возводится на престол при воскресном законе, упомянутом в 16 стихе 11 главы книги Даниила.
вехи, которые служат прообразом работы Соединенных Штатов, представлены в вехах постепенной гибели языческого Рима.
Корабли Китима означали для Рима финансовое бедствие, ибо флот вандалов принес разорение морским путям Средиземноморья. В последние дни ислам представлен как финансовое бедствие для царей земли. Вандалы и их корабли были силой второй трубы, а три горя — это исламские силы труб. Первою была Аравия, вторую — Турция, а третья — Всемирная.
Корабли являются символом экономической мощи, и в Писании корабли Китима — это главные символы экономической мощи. Эти корабли потопляются яростным восточным ветром среди морей, и в Писании ислам — это сыны Востока. Когда ислам отмечается в пророческой последовательности событий, он производит экономический кризис. Ислам представлен в связи с Валаамом как осел, что является еврейским словом, переводимым как «дикий человек» при первом упоминании Измаила в Писании. Измаил является отцом ислама на пророческом уровне, не отрицая Авраама как отца Измаила, но 12 колен Измаила становятся известны в Писании как сыны Востока.
В последние дни Валаам, символ Соединенных Штатов как лжепророка, трижды бьет свою ослицу, представляя три удара ислама. 11 сентября было первым из этих ударов и ознаменовало прибытие ангела запечатления, который восходит от востока среди суровых восточных ветров борьбы. Второй удар ислама двойственен, ибо второй шаг знаменует удвоение. 7 октября 2023 года ислам неожиданно поразил буквальный Израиль, и когда Нэшвилл, штат Теннесси, будет неожиданно поражен исламом, будет поражен духовный Израиль. В повествовании о Валааме второй вехой был путь между двумя виноградниками, и двумя виноградниками Господа Саваофа были древний буквальный Израиль и Соединенные Штаты, современный духовный Израиль. Третьей вехой Валаама было то, что ослица заговорила, и символом речи, знаменующим конец времени запечатления 144 тысяч, начавшегося 11 сентября, является воскресный закон, когда Соединенные Штаты говорят как дракон. Великим землетрясением из 11 главы Откровения является этот воскресный закон, где быстро приходит третье горе, где Соединенные Штаты, ослица и Захария говорят.
Отец Иоанна Крестителя принадлежал к 8 из 24 священнических черед, установленных Давидом для служения в храме. Священник Захария был поражен немотой за неверие до самого рождения своего сына Иоанна и является символом числа 8, символа священства. Во время воскресного закона последнее поколение священников, представленное Иоанном Крестителем, будет говорить, как это представлено его отцом Захарией. Христос отождествил Иоанна с Илией, и весть Илии последних дней представлена отношением отца и сына, как у Захарии и Иоанна. Иоанн был прообразован Иеремией, которому было сказано, что если он возвратится, то будет устами Божьими.
Иеремия оплакивал первое разочарование 18 июля 2020 года, и если бы он возвратился, то стал бы устами Божьими при воскресном законе, когда он представил пророческую весть Аввакума, которая замедлила исполнение, но должна была заговорить в конце. Иеремия, а следовательно Иоанн, а следовательно Петр, должен был возвестить весть Аввакума в тот момент, когда заговорит ослица ислама, и когда Соединенные Штаты заговорят как дракон.
Петр в Кесарии Филипповой, то есть в Паниуме, находится в периоде времени, который предшествовал вехе горы, за которой должен был последовать торжественный вход, приведший к кресту или к воскресному закону. Этот период времени представлен битвой при Паниуме, которая завершается победой Папы и его прокси-силы Соединенных Штатов. Паниум — это третья из трех прокси-войн, первая из которых завершилась у Берлинской стены в 1989 году, а последняя или третья прокси-война завершается разрушением стены, разделением церкви и государства. 1989 год ознаменовал кульминацию прокси-войны, называемой «Холодной войной», которая началась по окончании Второй мировой войны, и Паниум представляет «Холодную войну», завершающуюся в Третьей мировой войне, представленной битвой при Акции. Посреди первой и третьей вех из трех прокси-войн находится буквальная война на Украине, представленная битвой при Рафии в 11 и 12 стихах.
Пани — это холодная война, которая ведет к Третьей мировой войне, как это представлено холодной войной, завершившейся во время конца в 1989 году и начавшейся по окончании Второй мировой войны.
В вехах, представленных стихом 10 и 1989 годом, стихами 11 и 12 и украинской войной, начавшейся в 2014 году, а также стихами с 13 по 15 и нынешней холодной войной между магоизмом и глобализмом, были три президента, которые обозначили союзы между папством и Соединенными Штатами.
Рональд Рейган был тайным союзом с папой Иоанном Павлом II, консервативным папой в отношении сатанинских пророчеств Фатимы и связан с пророческой историей 10 стиха. Президентство Обамы соответствует истории битвы при Рафии в стихах 11 и 12. Во время его президентства были два символических папы, ибо второй верстовой знак указывает на удвоение. В третьем верстовом знаке, в стихах с 13 по 15, папа является первым папой из Соединенных Штатов. Изначально мы предполагали, что папа Лев был консервативным папой, прообразом которого служил Иоанн Павел II, но при применении в рамках пророческого принципа тройного применения третий верстовой знак обладает характеристиками первых двух исполнений, поэтому Лев — это консервативный Иоанн Павел II, он прежний глава инквизиционного ведомства, Бенедикт XVI, который отрекся ради вок папы Франциска во время срока Обамы.
Первая опосредованная война представлена одним стихом, вторая — двумя, а третья — тремя стихами. Холодная война, завершившаяся в 1989 году, началась в конце Второй мировой войны, а Третья мировая война, представленная битвой при Акции, начинается в конце Холодной войны, которая представлена битвой при Пании. Три мировые войны, как и три опосредованные войны, управляются принципами, связанными с тройным применением пророчества. Конец Второй мировой войны положил начало Холодной войне, завершившейся при восьмом президенте после Рузвельта в 1945 году, которым был Рейган. Рейган во время конца, в 1989 году, начал последовательность из восьми президентов, ведущую к Трампу, который из семи. Холодная война Трампа началась в 2015 году, когда он объявил о своей кандидатуре на пост президента и привел глобалистов в волнение, во исполнение Daniel 11, verse 2. Эта холодная война заканчивается при воскресном законе, который есть битва при Акции, третье препятствие Рима, прежде чем он станет править безраздельно.
От Рузвельта началась последовательность из восьми президентов до Рейгана, которая, в свою очередь, положила начало последовательности из восьми президентов до Трампа. Рузвельт знаменует Вторую мировую войну, умерев 12 апреля 1945 года. Затем президентом был Трумэн, когда Европейская война завершилась 8 мая, а война на Тихом океане завершилась 2 сентября. Европейская война была преимущественно сухопутной войной, а война на Тихом океане – морской войной, подобно тому, как Пании представляет сухопутную битву, а Акции – морскую битву. Первая иллюстрирует последнее, и последовательность из восьми президентов утверждается на свидетельстве Даниила, главы 11 Эсенту Висоты 2 и 3, а также на загадке о том, что восьмой из числа семи. В первых двух континентальных конгрессах в начале истории земного зверя из Откровения 13 главы было семь президентских сроков. В той истории Джордж Вашингтон был назначен главнокомандующим. Как первый официальный президент, назначение Вашингтона на Втором континентальном конгрессе символизирует Вашингтона в самом начале как восьмого из семи президентов.
Первый президент был восьмым из первых семи президентов, а последний президент есть восьмой, который от семи. Священник Захария говорит при рождении Иоанна, когда говорит «ослица» и когда говорит «зверь земной». Здесь же говорит и видение Аввакума. Рождение Иоанна, прообразующее знамя 144 тысяч при воскресном законе, есть последнее поколение священника Захарии. Захария был в восьмой из 24 священнических чред. При воскресном законе Захария, священники, говорит, когда ислам, ослица, говорит и когда Соединенные Штаты говорят, как дракон. На этом верстовом знамени знаке смертельная рана папства исцеляется, и она становится восьмой, которая от семи. Трамп также есть восьмой, который от семи, и именно он образует образ зверя, окончательно утверждаемый при воскресном законе. Тогда священство 144 тысяч становится устами Божьими и возвещает весть в громком кличе третьего ангела. Это священство есть восьмая церковь, которая от семи.
Рузвельт начинает ряд из восьми президентов, ведущих ко времени конца в 1989 году, и он знаменует переход от Второй мировой войны к Холодной войне, которая заканчивается в 1989 году.
За Рузвельтом последовал президент Трумэн и царствовал в то время, когда завершились сражения на земле и на море, составлявшие Вторую мировую войну. В качестве президента Трумэн царствовал, когда 24 октября 1945 года была основана Организация Объединенных Наций. Связь между Рузвельтом и Трумэном устанавливается 1945 годом. Оба были президентами в этом году, и в этом году закончилась двойственная война, которой была Вторая мировая война. Была образована Организация Объединенных Наций и началась Холодная война.
В 1989 году, как и в 1945, также было два президента – Рональд Рейган и Джордж Буш-старший. Рейган положил конец Холодной войне, а Джордж Буш-старший объявил, что он прежде всего является глобалистом, когда 1 октября 1990 года выступил на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где говорил о созидании нового мирового порядка. В этой речи он заявил: «В наших руках оставить эти темные машины позади, в темных веках, к которым они принадлежат, и двинуться вперед, чтобы увенчать историческое движение к новому мировому порядку и длительной эпохе мира».
В этой речи Буш связал данное понятие с сотрудничеством в период после Холодной войны, кризисом в Персидском заливе, вторжением Ирака в Кувейт, укреплением ООН и новым партнерством народов, основанным на верховенстве закона. Буш впервые придал широкую известность выражению «новый мировой порядок» несколькими неделями ранее, в обращении к совместному заседанию Конгресса от 11 сентября 1990 года.
Обратите внимание на тот факт, что Буш поместил свою речь в ООН в такой контекст, в котором он отождествил недавнее окончание Холодной войны с темными веками. Темные века завершились во время конца в 1798 году, а Буш находился во времени конца 1989 года. Обратите внимание, что при первом введении им в употребление выражения «новый мировой порядок» ислам приводил народы в гнев, и речь была произнесена 11 сентября. От Рузвельта до Картера было 8 президентов, и от Рейгана до Трампа было 8 президентов. Трамп – последний президент, и он был прообразован первым президентом, который был 8-м из первых 7 президентов.
Время конца в 1798 году обозначает смертельную рану папства. А папство было той силой, которая в течение темных веков царствовала над царями Европы. В Откровении 17 главе это отношение представлено как блудница, сидящая на звере и господствующая над ним. В 1798 году поддержка европейских царей была устранена, и зверь был мертв. В 1799 году папа умер в изгнании. 1798 и 1799 годы представляют время конца в его наиболее полном смысле, подобно тому, как время конца во дни Христа отмечено рождением Иоанна Крестителя, а затем 6 месяцев спустя рождением Христа. Высказывания Буша в 1990 году представляют Буша как второго из двух президентов, обозначающих время конца, и указывают на движение к глобализму, который является силой дракона. Символика Буша отмечает шаг к воскресному закону, когда Соединенные Штаты перестают быть шестым царством библейского пророчества, начиная говорить как дракон. При воскресном законе Соединенные Штаты становятся голосом Организации Объединенных Наций. Именно в этом самом контексте ислам приводит народы в гнев и отмечается 11 сентября. 11 сентября 1990 года, когда первый Буш говорил Конгрессу о своей глобалистской повестке, он прообразовал тот момент, когда ислам вновь приведет народы в гнев 11 сентября 2001 года, но тогда президентом будет последний Буш.
Рузвельт, первый из 8 президентов, ознаменовал окончание Второй мировой войны в 1945 году, и за ним последовал следующий президент, вводивший Организацию Объединенных Наций. Рейган, первый из 8 президентов, ознаменовал окончание Холодной войны в 1989 году, и за ним последовал следующий президент, содействовавший Организации Объединенных Наций. Последний президент из 8 президентов завершит Холодную войну, начавшуюся, когда он объявил о своем намерении баллотироваться в 2015 году, и начнет Третью мировую войну. Он переведет шестое царство библейского пророчества в главу седьмого царства библейского пророчества, ООН, а затем согласится передать это царство зверю при воскресном законе.
Подобно тому, как Вторая мировая война состояла из сухопутной и морской войны, последний президент будет иметь холодную войну, представленную сухопутной битвой при Паниуме, которая ведет к морской битве при Акциуме,
При воскресном законе «Холодная война», начавшаяся с того, что Трамп в 2015 году взбудоражил глобалистов, переходит в Третью мировую войну, представленную сухопутными и морскими сражениями Второй мировой войны. В конце Второй мировой войны следующим шагом стал глобализм Организации Объединенных Наций, как это было и в конце «Холодной войны» при Рейгане и Буше. Сначала Соединенные Штаты приходят к концу при Воскресном законе, затем новый мировой порядок Буша вводит Седьмое царство, которое немедленно соглашается отдать свою власть Восьмому царству.
Первый Буш и последний Буш связаны между собой тем, что первый провозгласил перед Конгрессом новый мировой порядок 11 сентября, а последний — патриотическим актом 2001 года. Оба этих путевых знака помещены в контекст того, что ислам приводит народы в гнев.
Мы продолжим рассмотрение этих вопросов в следующей статье.